Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Звоните в прямой эфир, номер 7373948. Что касается пробок, начнем с этого. 6 баллов прямо сейчас, так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагается, что еще час будут 6-бальные пробки, потом нас ждут 2 часа пробок в 7 баллов, а к 8 вечера пробки станут опять 5-бальными. Ну, то есть в основном народ за пределы Московской кольцевой автодороги к тому времени, как предполагается, разъедется. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это несколько миллиардов рублей, добавленных правительством России на ремонт дорог. Хватит ли этого? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это прогнозы Германа Грефа. Глава Сбербанка напомнил, что на фоне снижения объемов ввода недвижимости цены на недвижимость поднялись уже на 20% и прогнозирует, что в ближайшее время цены на жилье стабилизируются. Насколько стоит верить в подобного рода прогнозы, поговорим минут через 10. Еще раз напомню, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8, Телеграм говорит МСК-бот. Срочное сообщение, которое вы эти минуты появляются на лентах.
Новость часа.
Не менее 18 военных США пострадали при взрывах у аэропорта в Кабуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. А оно, в свою очередь, ссылается на местный Минздрав. Число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле возросло уже до 170 человек. Это еще одна цифра из еще одного срочного сообщения. ТАСС в эти минуты пишет о том, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш обжаловала обвинительный приговор за нарушение санитарных норм и что футболиста клуба «Манчестер Сити» Бенджамина Менди заключили под стражу. Если кто не в курсе, там речь идет о предположении, о подозрениях в том, что Менди причастен как минимум к нескольким изнасилованиям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот есть более точные формулировки. Слушание в суде у Менди. Слушание по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Так это официально звучит. Первая тема. Правительство России собирается добавить на ремонт дорог несколько миллиардов рублей. Если быть точным, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить на дороги дополнительно еще почти 17 миллиардов рублей. Это дополнительные средства, отдельная программа финансирования капремонта дорог в рамках этих 17 миллиардов, насколько я понимаю, предусмотрено для Крыма. Документы опубликованы на сайте правительства. Всего почти 9 миллиардов рублей на ремонт дорог и другие мероприятия по совершенствованию транспортной доступности собираются добавить. Деньги пойдут на 23 проекта, 23 субъекта Российской Федерации. Ну, например, в Удмуртии дополнительно помогут капитальному ремонту моста через речку Сиву. В Сахалинской области с государственной поддержкой собираются приводить нормативное состояние дорогу к аэропорту Шахтерск. Во Владимирской области будут финальные работы на эти дополнительные деньги проводить по реконструкции дороги между Владимиром и Иваново. Отдельное распоряжение 8 миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. Павел Поспелов, заведующий кафедрой проектирования дорог в Московском автомобильно-дорожном институте. Павел Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
В этом году, надо сказать, что много денег выделяется на ремонт и строительство дорог. Хотя, впрочем, нет. Я спрошу вас об этом. 130 миллиардов до этого было выделено на 2021 год. Теперь добавили еще почти 17. Это много или мало?
Ну, для того, чтобы всю сеть привести в порядок и выполнить ту программу, федеральную целевую программу безопасности и качества дороги, это идет плановые цифры. И хорошо, что эта сумма постоянно увеличивается, потому что она осваивается дорожниками, и я думаю, что каждый житель России видит результаты этого труда.
К 2024 году власти такими темпами собираются довести до нормативного состояния 50% трасс в субъектах Российской Федерации. Это реальная цифра по нынешним меркам?
Эта цифра реальная, и все дорожники работают над этим. И та программа, которая, в общем-то, есть, федеральная целевая программа, нужно сказать, что она реализуется в полной мере.
Речь идет обо всех дорогах, или все-таки мы говорим сейчас об основном, что называется, транспортном каркасе страны?
Нет, мы уже те объекты, которые вы называли, они относятся к региональной сети дорог. И мы, помимо федеральной сети дорог, которая уже практически там приведена в соответствии с техническими нормативами, перешли на региональную сеть. Это радует, потому что большинство жителей России пользуются этой сетью.
Спасибо. Павел Поспелов с нами на связи был, заведующий кафедрой проектирования дорог в Московском автомобильно-дорожном институте. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Что вы скажете о качестве дорог в 2021 году? Еще раз напомню, 130 миллиардов рублей на ускорение строительства и реконструкцию дорог было направлено. Теперь отдельным постановлением Мишустина еще почти 17 миллиардов направляется. Легко посчитать, что даже исходные сотни миллиардов рублей теперь увеличены еще более чем на 10%. Качество дорог в Российской Федерации, как вы охарактеризуете? Можно ли говорить о том, что действительно дороги становятся лучше? Павел Поспелов теперь говорил, обращал внимание на то, что это уже местные дороги, а федеральные дороги более-менее в нормальном состоянии. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Какие суммы можно теперь попилить? Такие же суммы, которые пилили и до этого, если вы хотите об этом писать. Виталий 618 пишет на эту тему. Может быть, чуть-чуть больше. Но, как вы понимаете, это не были миллионы рублей, которые теперь стали миллиардами. 7373948. Заметили ли вы изменение качества дорог? Когда на это идут столь серьезные суммы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Да, слушаем.
Смотрите, очень все... Вот я езжу по Калужской области. Вот если администрация района нормально относится, значит и дороги там нормальные. А если администрация, не очень хорошо, и вот прям вот явно прослеживается, в одном населенном пункте нормальная дорога, только начинается другой район, все. Так что тут зависит, наверное, не от количества денег, а от количества отношения именно администрации районной именно к строительству этих дорог.
Правильно ли я вас понимаю, что вы видите разницу между дорогами в населенных пунктах, а не между ними?
Нет, именно между ними. Когда вот район кончается, Сердикский район, более-менее нормальная. Въезжая в Сердикский район, отвратительная дорога. Причем проезжаешь три района по Калужской области, и прям вот разительная разница.
Понял, граница района всегда видна на дороге. Первое, что вот я сейчас вспомнил, недавно совсем ехал по дороге, такой явно не центровой дороге, я бы даже сказал лесной, но асфальтированной дороге, где есть граница между Пушкинским и Щелковским районами. И вот там очень хорошо видно, где Пушкинский район, где Щелковский. Зимой было видно, как чистят по-разному от снега эти дороги, два района. А теперь, когда все стаяло, видно, насколько отличается в лучшую сторону дорожное покрытие, в данном случае в Пушкинском районе. А чистили снег, насколько я помню, наоборот, лучше в Щелковском. Федеральные трассы действительно, пишет 216-й, уже все отремонтировали, теперь взялись за местные, сужу по Тверской и Ивановской областям. Лордик рассказывает нам, что изумительные дороги в Пензенской области, как говорит, видно, что серьезно занялись этим вопросом. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте, Юрий.
Вы в эфире.
Да, несколько слов по поводу дорог. Я имею опыт постоянных поездок в Ярославскую область, Пошехонский район. Скажу вам, что за 10 лет изменений нет никаких, но поскольку я человек активный по жизни, да, я часто пишу всякого рода обращения, там, через прокуратуру и так далее. Так вот, ответы, которые приходят, одни и те же, просто нет денег. Кстати, администрация муниципального района как бы уже обязывалась много раз судом привести дороги в состояние, соответствующее нормативному, но, повторяю еще раз, нет денег. Я надеюсь, что, может быть, вот эти деньги, которые вы сегодня сообщили, как-то повлияет на ситуацию. Но в целом я скажу, что вот за 10 лет позитивных изменений я не видел, к сожалению.
Подождите, но вы только там, или вы все-таки выезжаете за пределы этих районов и там что-то видите с точки зрения изменений?
Дело в том, что вот мои поездки в Ярославскую область связаны с нахождением там родственников моих близких по линии супруги, поэтому мне приходится ездить по Ярославскому шоссе. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что Ярославское шоссе, которое, в принципе, нормативно соответствует, на мой взгляд, федеральная дорога, соответствует нормам, но оно узкое, да, и вот начиная там от Переславля-Залесского, там и там дальше до Вологды, конечно, оно может быть и замечательное состояние трассы, но оно узкое и в этом смысле небезопасно. Но в целом, повторяю еще, если говорить именно про муниципальные дороги в Пошехонском районе, о котором я говорил,
да,
нормативы не
в Пошехонском районе есть проблема. 981 пишет, что ездит по близлежащим регионам, и Московской области много, по 50 тысяч километров в год наматывает, и дороги стали лучше. 4 года назад на дорогу, пишет, тратил минимум на час дольше. Федор Шахтенков, если я правильно ударение ставлю, пишет, кажется, что дороги стали намного лучше, и тоже утверждает, что ездит по Российской Федерации довольно много. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий, меня Владимир зовут. Вот только вернулся с Должанска, ездил, краса Должанская на Азовское море. И вот М4 в районе Ростова, ну просто там местами ужасно, дорога какая-то гребенка, и чуть ли руль не выпал.
Нет, ну плохие дороги всегда будут, это понятно. Да, или это все-таки...
Сейчас, подождите, от Ростова до Должанки там идет реально ремонт дорог внутри, между полей, вот участками там ремонтируется дорога, в принципе, более-менее нормально. Есть, конечно, местами убитые куски, но по сравнению с прошлым годом результат виден.
Понятно, спасибо. 7373948. Продолжаем собирать свидетельства о том, каковы дороги в России. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый, Вадим, Подмосковье. Юрий, ну вот, извините, я чуть-чуть вот вообще. Такая маниловщина, вот, которая звучит, да, вот, про дороги. Ведь дорога что это такое? Это не самоцель, это что-то, которое соединяет что-то. А что соединяют, извините, вот российские большинство или многие дороги? Абсолютно экономически неэффективные территории, которые просто не могут даже содержать эти дороги.
Я понял, вот спасибо. Поэтому дороги не строим. Хорошо, а обычно говорят наоборот. Сначала строят дороги, а потом возникает экономическая эффективность территории. Но человек предлагает смотреть иначе. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Алло. Так долго человек дозванивался, что в итоге был шокирован тем, что вышел в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва.
Прошу.
Последние месяца два ездим с супругой, выбираем дом себе купить в Москве, Владимирская область, вот где-то в пределах 100 километров от Москвы. И заметил тенденцию, что есть очень много деревень, которые, в принципе, дорога к которым, ну, не то что нету, она либо гравийная какая-то, либо грунтовая, и непонятно почему, потому что в той же самой Америке, когда я жил, там даже к маленьким поселочкам идет хорошая дорога. Это начинается всегда строительство чего-то, начинается с дороги, а уже потом прирастает.
И этого нет.
А этого нету, получается, вот хотим мы в деревню, да, деревня вроде бы жилая, да, народ, там 20-30 домов точно жилой, но, как я узнавал у муниципалитета, денег в принципе на ближайшие, не знаю, там 5-10, а может и больше лет не запланировано на дорогу как таковую.
Ну, разные муниципалитеты, наверное, бывают. Есть деревни, в которых дороги асфальтируют прямо в эти дни. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр Москва.
Прошу.
Хотел сказать то, что мне кажется, все от региона области зависит, потому что несколько раз ездил в Мордовию, в Саранск, и хочу сказать то, что Московская и Мордовская область, там дороги отличные, шикарные. А Рязанская область, проезжаем, это просто беда. Все раздолбанные уже на протяжении 3-4 лет. Их не могут никак сделать.
А можно ли говорить о том, что вот эти деньги не зря тратятся, в том смысле, что все-таки хороших дорог больше становится?
Ну, в принципе, да, но опять же все относительно. Потому что в Саранске, насколько помню, были какие-то спортивные... соревнования достаточно высокого уровня.
Да. 981 пишет, что в Самаре, как и в Самарске, в Саранске, кстати, чемпионат мира со слезами на глазах теперь вспоминают, потому что местные жители новыми дорогами довольны. Еще раз напомню, что в этом году в Российской Федерации выделено 130, более 130 миллиардов рублей на ускорение строительства и реконструкцию дорог. И на днях правительство России к этой программе решило добавить еще 16 миллиардов 700 миллионов рублей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Герман Греф прогнозирует стабилизацию цен на жилье уже в ближайшее время. Он дал интервью телеканалу «Россия-1» и напомнил, что на фоне снижения объемов ввода недвижимости цены на нее поднялись уже почти на 20%. Спрос на квадратные метры падает из-за отмены части льгот по ипотеке. До этого Виталий Мутко, он теперь генеральный директор Дом РФ, заявил о том, что рост цен на жилье приостановился. Он говорил о приостановке роста цен на жилье, опираясь еще и на то, что в ближайшее время ипотечные ставки в новостройках должны вырасти уже до 8,5% или даже 9%. Надо сказать, что все эти разговоры проходят на фоне рекордного роста количества кредитов. Объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2021 года превысил 545 миллиардов рублей, а это четвертый результат за всю историю. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, Греф, Мутко прогнозируют стабилизацию цен на жилье в ближайшее время после рекордных цифр июня. Ну, с точки зрения выдачи кредитов, во всяком случае. Это уже видно или пока нет?
Не, этого, конечно, пока не видно. И более того, я не очень понимаю, чего Греф вкладывает в слово, ну, как бы, сейчас, ну, как бы, в скором времени, как он сказал, да, рынок недвижимости так не работает. Дело в том, что на рынке недвижимости существует такое понятие, как инерция, причем эта инерция довольно ярко выражена, поэтому с логикой его, когда он говорит, что возможно снижение цен в связи с изменением условий по льготной ипотеке, я согласен. Но это так быстро себя не проявит. Я думаю, что это заметно, ну, конкретно заметно будет скорее к концу нынешнего года, а может быть, скорее всего, даже в будущем году.
Насколько серьезно влияет на цены на рынке недвижимости то, что ввод новой недвижимости уменьшается?
Вы знаете, ну, безусловно, влияет, потому что снижение объемов предложения, оно, естественно, оказывает определенное давление на цены, но надо понимать, опять же, что это давление, оно будет существенным в ситуации, когда растет или на высоком уровне остается спрос, и когда этот спрос таким образом не удовлетворяется. А если одновременно и снижается объем предложения, и объем реального платежеспособного спроса, то по существу ничего не происходит, то есть нет фактора, который станет вот тем вот драйвером изменения ценового, которое, собственно говоря, ну там, мы сейчас обсуждаем.
Готовы ли вы отмечать реальное уменьшение спроса на рынке недвижимости?
Ну, смотря в сравнении с чем, опять же. Если говорить про, ну, например, действительно очень горячее второе полугодие прошлого года, ну, пожалуй, да, хотя я бы не сказал, что это падение спроса пока носит обвальный характер. Ну, а если исходить из, ну, просто спокойного, нормального функционирующего рынка, ну, вот он ровно сейчас такой, то есть спрос достаточен для того, чтобы рынок действительно устойчиво функционировал и вел себя достаточно активно.
Рынок ведет себя достаточно активно и устойчиво функционирует. Тенденция к росту все-таки?
К росту чего?
Что цены?
Нет, пожалуй, нет. За последний период, ну, я имею в виду, там, грубо говоря, последний квартал, практически никаких ценовых изменений не было.
То есть цены на московскую недвижимость, во всяком случае, насколько я понимаю, теперь более-менее стабильны?
Более-менее стабильны. Не, ну они там прибавили какие-то, я не знаю, может быть, в пределах 1%, но, знаете, это так условно статистическая погрешность.
Спасибо. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. 7373948. Теперь ваше свидетельство. Вы вышли на рынок недвижимости на этой неделе, на прошлой неделе и готовы что-то рассказать. Действительно ли цены не меняются? Или наоборот? Цены падают, спрос растет. Как вы оцениваете то, что происходит на рынке недвижимости в эти дни? Слова Грефа о стабилизации цен на жилье – это понятное дело, это стремление выдать желаемое за действительное накануне грядущих выборов. Пишет Юстаса. Интересно, Юстас, что только что Олег Самойлов, по сути, слова Грефа подтвердил. Может быть, вы не заметили, писали сообщение. Тогда Самойлов тоже хочет выдать желаемое за действительное. Но тогда нам нужны люди, которые опишут ситуацию иначе. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Что происходит на московском рынке недвижимости? Интересно, есть ли разница между московским и подмосковным рынками? Обычно тоже мы с интересом смотрим, насколько они различаются с точки зрения тенденций. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МС. войска будут. Ждем ваших сообщений, пока дозванивайтесь, пока пишите сообщения. У нас срочные сообщения от информационных агентств. Совет Безопасности ООН только что осудил теракты в Кабуле, а газовая установка Оренбургского завода, горящие пожары в Оренбургской области теперь угрожают газовым установкам Оренбургского завода, газоперерабатывающего 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Владимир, Москва. Так, продаю квартиру, буквально месяца полтора назад выставил ее на продажу. Трехкомнатная квартира в Новокосино. Ну, с более-менее нормальным ремонтом. Вот. Пришли порядка 6 покупателей, начали торговаться друг с другом, перебивали цены друг с друга. Квартира выросла в цене на 600 тысяч рублей буквально за полтора часа.
В вот процентах это... В процентах мы же не знаем, какова цена.
Фу, 15-800 выставили, 16 копеек, ну там 16-600, короче, концы.
Ну, короче, где-то 3% дополнительных в результате торгов. Превышение спроса над предложением в случае с конкретной трешкой в Новокосине. Сергей пишет, за 4 года цены в моем районе на востоке Москвы выросли примерно в полтора раза. Но за 4 года цены в Москве вообще серьезно повысились не только на востоке, но и во всех районах Москвы. Мы же пытаемся говорить о том, что происходит на рынке недвижимости, московской недвижимости прежде всего, не за последние 4 года, а хотя бы за последние несколько месяцев. Артем, другой вопрос. Жилье сильно не подешевеет. У строительства, кроме спроса, есть же факторы себестоимости. Вот эти эскроу-счета, рост стоимости материалов, ГСМ, нехватка рабочей силы компенсирует падение цены, которое вызвано падением спроса. Пока, видите, Артем, мы не видим падения цены, вызванного падением спроса. И Олег Самойлов сейчас говорил о том, что это не очень видно. И наш слушатель, который только что дозвонился, говорит примерно о том же самом. Если бы спроса не было, торгов, повышающих цену его предложения, тоже не было бы. А 3% это серьезная цифра. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Что видели вы на рынке недвижимости, московской недвижимости, прежде всего, если вы ходили туда за последние несколько месяцев? Нам важны вот эти свидетельства. Вы продаете квартиру или вы покупаете квартиру. Вот лето 2021 года. Что происходит? Вам трудно найти квартиру. Цены растут, пока вы едете посмотреть эту квартиру. Или вам трудно продать квартиру, потому что вы ее выставляете вроде как по нормальной цене по рынку, но к вам никто не приходит. Вот эти разные ситуации в разные годы бывали на московском рынке недвижимости. А что теперь? Летом 2021 года. Деревенский парень настаивает, что он нам не свидетель. Как будто бы с этим кто-то спорит. Мы понимаем, нам нужны свидетельства не по того, как продаются многоквартирные квартиры в многоквартирных домах в небольших подмосковных деревеньках. Юстас продолжает спорить, теперь уже и с господином Самойловым. Заметить стабилизацию можно к концу года, а зрение у Грефа исключить. Ну, то есть Юстасу не нравится, короче, что говорит Греф, поэтому любой, кто с Грефом согласен, ему тоже не нравится. Леха пишет нам, как в 2020 году, это не в этом году, в сентябре продали однушку вид за 5-100. Теперь такая же, говорит, стоит 6-500. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Сергей, Москва. Занимаюсь недвижимостью уже 13-й год. Тенденция следующая. Но вот сейчас, в данный период времени, спрос как бы вот он отошел. То есть я это вижу по своим объектам, причем ну, как бы они достаточно хорошо оценены, то есть там нет проблем с ценой. Но, видимо, люди, может быть, куда-то
уехали. В смысле, нет проблем с ценой не так высоко?
Ну, да, то есть цена рыночная, но спрос, как бы, ну, они там двумя ранее, он упал. А вот по загородной недвижимости, поскольку я параллельно еще занимаюсь строительством на Новой Риге, вот на этот сегмент спрос вырос прям серьезно, и он, тенденция у него дальше к росту, потому что людей коронавирус напугал, люди уже вторичной недвижимости в Москве, многие начали отказываться в пользу дома, там, пусть небольшим, но участком.
Так, если говорить, о городском рынке недвижимости, стабилизация все-таки случилась?
Стагнация сейчас какая-то происходит.
Ну, это, вот такая стагнация, это тоже стабилизация.
Да, 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 стабилизация, ну да, безусловно, есть. То есть расти дальше уже нету смысла, потому что сейчас я уже наблюдаю тенденцию к тому, что на 90% тех объектов, которые сейчас вот я веду, они, ну, как бы, спрос на них упал.
Надо думать о снижении цен. Я понял. Спасибо. Герман Греф прогнозирует стабилизацию цен на жилье в ближайшее время. Наши слушатели дозваниваются, рассказывают о прямо противоположных примерах того, что происходит на рынке недвижимости. У кого-то покупатели начинают торги за предложенную квартиру, а кто-то говорит, что на предложенные им объекты приходится думать о том, что это больше похоже на стагнацию спроса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 27 августа. Сейчас 16:36. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим на карту московских пробок. Традиционно по пятницам пробки. Вечерний пик пробок наступает раньше, чем обычно, но сегодня все должно быть традиционно. Судя по прогнозам Яндекса, сейчас в городе 6-бальные пробки, они будут такими еще примерно в течение часа, а потом 2 часа 7-бальных пробок и в 6 и в 7 часов вечера. Только после 7 можно будет более-менее спокойно по городу проехать. Сейчас 6-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Что это за штраф в 1 300 000 000 рублей в адрес Booking.com? Что ждать от подобного рода ситуаций? Да, известно, что Booking собирается уже обжаловать эти претензии Федеральной антимонопольной службы, но насколько справедливым кажутся эти претензии более чем на 1 000 000 000 рублей, поговорим прямо сейчас. А потом вторая тема, которую мы будем обсуждать, это неожиданное предложение из Государственной Думы. Представитель КПРФ Николай Арефьев, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности и инновационному развитию, предложил уходить от понимания того, что такое минимальный размер оплаты труда. В интервью «Ура.ру» он отметил, что оплата труда должна быть выше прожиточного минимума. Не нужно использовать МРОТ, потому что другие МРОТ не используют. Еще, говорит, нельзя увязывать МРОТ и штрафы. Но, как кажется, вроде как МРОТ и штрафы уже отвязали друг от друга. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим также за лентами новостей. Тут удивительные сообщения приходят из района Щукино. Со ссылкой на пресс-службу Департамента гражданской обороны чрезвычайных ситуаций РИА Новости пишет о том, что там, в районе Щукино, на улице Рогова, дом 18, корпус 1, местные жители под балконом обнаружили королевского питона. Змею, говорят, отловили, поместили ее в контейнер для рептилий. Ищут хозяина змеи. Если его не найдут, питона передадут сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Есть важное пояснение в этом сообщении. Отдельным абзацем написано: «Королевский питон не ядовит». Первая тема для обсуждения. Booking.com и противостояние этой структуры не только с Федеральной антимонопольной службой. Ведь Федеральная антимонопольная служба приняла решение оштрафовать Booking.com на более чем на 1 миллиард рублей по претензиям тех, кто занимается отельным бизнесом в Российской Федерации. Booking.com сегодня объявил, что этот штраф в 1 300 000 000 будет обжаловать. Более того, в компании заявили, что решением Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации там разочарованы. Вот цитата. «Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен справедлива и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий. Мы намерены обжаловать данное решение, пока ожидаем результатов апелляции на заключение Федеральной антимонопольной службы». Тут интересно, что Booking.com настаивает на том, что доля их компании на туристическом рынке на сегодня составляет лишь 13%. Что за дело о паритете цен на услуги отелей? Дмитрий Даниленко, главный редактор портала turdom.ru. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а за что, собственно, выписали Booking.com такой штраф?
Дело в том, что Объединение предпринимателей «Опора России» еще 2 года назад, в 2019 году, обратило внимание на такую ситуацию, что в договорах с российскими отелями Booking.com прописывает ряд условий, которые ставят российские гостиницы в заведомо такое подчиненное, менее выгодное положение. То есть он очень жестко ограничивает возможности для того, где ательер может выставлять цены. То есть выставлять он их может, но в строгом соответствии с тем, что он ставит у Booking.com. То есть ни в коем случае нельзя, запрещено фактически менять цену в меньшую сторону без согласования с Booking.com это делать.
Подождите, в этом есть что-то такое? Так нельзя делать?
А так можно было бы делать, если бы Booking.com не был доминирующим игроком. Но дело в том, что он, согласно вот тем данным, которые представил ФАС «Опора России», контролирует порядка 70% индивидуальных бронирований. Соответственно, отель находится в зависимом положении, и он вынужден принимать эти условия, у него нет выбора, это противоречит российскому антимонопольному законодательству.
То есть, когда представители Booking говорят, что на туристическом рынке их доля всего 13%, а они неправду говорят?
Здесь, понимаете, надо доказать это. То есть те доказательства, которые представила «Опора России», ФАС приняла. А аргументы, которые представляла Booking.com, это же уже давно дело тянется, они почему-то вот не приняли во внимание, но, видимо, эти аргументы оказались менее вескими.
Как оценивать столь серьезный штраф? Или в случае с данным конкретным делом 1 300 000 000 – это не так и много?
Понимаете, это так называемый оборотный штраф, который рассчитан по некой методике, и вовсе не обязательно, что он будет выплачен. То есть это, возможно, одна из форм такого принуждения к исполнению предписаний Федеральной антимонопольной службы. То есть у ФАСа нет цели содрать этот штраф. У ФАСа есть цель, чтобы вот этот иностранный агрегатор исполнил решение и следовал пунктам российского законодательства, то есть убрал эти пункты из договоров и прекратил вот их.
Смотрите, тогда давайте попытаемся разобраться. Вот есть некий агрегатор. Не будем называть его букингом или еще как-то. Есть некий агрегатор, который известен многим, то есть популярен. Им пользуются. И было бы странно, если бы он разрешал кому-то выходить на эту популярную площадку, а потом торговать своими услугами по более низким ценам. Или тут что-то не так?
Он может это делать, конечно, но дело в том, что он занимает доминирующую позицию, и поэтому у отелей не остается выбора.
То есть они не могут выходить на другую площадку, он запрещает им это делать?
Они могут выходить, но в этом случае они теряют важный канал, и поэтому они вынуждены оставаться на его платформе, и, соответственно, это ущемляет их права.
Но не ущемляются... Хорошо, а если не ущемляются ли права площадки, которая, с одной стороны, дает возможность, по сути, рекламировать свои услуги, а потом продавать в другом месте дешевле?
Не понял вопрос.
Ну, как, если вы заявляетесь на букинге по одной цене, а в других местах потом, возможно, вас на букинге можно найти, а потом выйти с букинга и уже сделать заказ по меньшей цене.
Ну, я лично в этом не вижу никакой проблемы. Дело в том, что у букинга есть другие сервисы. То есть они могут, например, предоставлять различные преференции за счет ранжирования в поисковой выдаче. То есть там, в принципе, можно найти решение, как сделать так, чтобы не выкручивать руки именно ценой.
А Booking не хочет этого делать, учитывая, что это довольно длинная история, и нынешний штраф появился только спустя 2 года, значит, видимо, были переговоры.
Да, переговоры были, но вот Booking.com не хочет это делать, да. Здесь еще, понимаете, есть история, связанная с налогообложением, насколько я понимаю, и отечественной системой бронирования, так называемой, то есть целый ряд факторов здесь играют роль. Есть разговоры на уровне, ну, на определенных уровнях о необходимости создать национальную систему бронирования. Возможно, тоже этот фактор сыграл свою роль. Есть такие мнения.
За пределами Российской Федерации те, кто пользуется букингом, могут продавать свои услуги не только на букинге, но и в других местах, причем по более низким ценам. То есть это было его предложение только для русских отелей или нет?
В России, да, такая ситуация сложилась без регулирования. В других странах несколько лет назад прошли аналогичные разбирательства, были выписаны аналогичные оборотные штрафы, даже была блокировка на территории Турции, если не ошибаюсь, в связи с тем, что Booking.com отказывался исполнять аналогичные решения. И в Европе, во Франции и в других странах действительно, да, были разбирательство, и там такая политика была признана не соответствующей антимонопольному законодательству, Booking.com обязали это убрать.
И Booking.com убрал это?
Вот здесь боюсь соврать, вот здесь я не отследил эту тему, насколько это исполнили на практике.
Понял, спасибо. Дмитрий Даниленко был с нами на прямой связи, главный редактор портала Турдом.ру. Витя Цой пишет, ну, который 153-й. Booking — это как Яндекс в такси, без него можно работать, но клиенты-то идут через площадку Яндекс такси, которые назначают цену. Да, логично. Но тогда получается, если клиенты все идут через площадку, то было бы странно этой площадке разрешать клиентам потом уходить и в обход площадки. То есть они нашли друг друга благодаря площадке, но потом вышли с площадки и по низкой цене договорились. 7-3, 7-3, в Турции нельзя заказать, находясь прямо в Турции, пишет тот самый. А, Артем, почему цена на букинге со скидками Genius все равно дешевле, чем цена напрямую в отеле? Они ни разу не жадные, пишет Артем. Ну, то есть, непонятно. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. А кто-нибудь сталкивался с вариантами, когда, ну вот, вы приняли решение отказаться от услуг агрегаторов и ищете отели напрямую? А у них есть деньги на оплату штрафа, пишет Денис Сотый. Ну, это, наверное, у Букинга надо спрашивать, есть у них деньги или нет. Еще раз напомню, в данный момент они говорят, что разочарованы решением Федеральной антимонопольной службы и собираются обжаловать штраф в 1 300 000 000 рублей. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые обходят агрегаторов, заказывая отели. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну вот по поводу букинга хотел сказать то, что я не понимаю, почему вот весь этот разговор. Вот, например, этим летом вот бронировал напрямую, ну, как бы напрямую звонил в отель и бронировал, и это было дешевле, чем на самом букинге, потому что букинг с отеля еще берет комиссию за свои услуги. Вот, но проблема в том, что у мелких отелей не у всех есть сайты. И вот они есть только на букинге. Вот заметил такую.
Понял. Но в любом случае происходит вот этот обход букинга. Евгений из Фили тоже об этом пишет. Ничего странного. Много раз приезжал в отель и на месте отменял бронь на букинге за скидку от цены этого агрегатора. Пишет Евгений. Владимир пишет, что наоборот, много раз снимал через этот агрегатор, и это самая лучшая платформа для снятия отелей или квартир. Посмотрим, что будет дальше. В данный момент, еще раз напомню, это некое противостояние местных ательеров и иностранной платформы, которая, с точки зрения местных ательеров, не дает им возможности, пользуясь монопольным положением, обходить цену. То есть предлагать цену, которую они предлагают ниже, чем то, что они предлагают через Booking. Напомню, что Booking собирается обжаловать этот штраф. При этом ательеры настаивают на том, что это монопольное положение платформы на нашем рынке, а представители онлайн-сервиса подчеркивают, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет только 13%. Владимир, кстати, 778-й, пишет, но я через агрегатор снимал дешевле, чем это было напрямую. А Юстас говорит, ну это же логично, искать отель в одном месте, а покупать потом напрямую. Я понимаю, что это логично, но кто-то же должен заплатить, ведь вы же искали отель на площадке агрегатора. Не знаю, надо делать так, ищешь в одном месте, потом берешь контакт и бронируешь напрямую. Я не уверен, насколько это было бы правильно, но во всяком случае честно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна деталь. Артем пишет, что бронировал квартиру через такого агрегатора, в данном случае именно через Booking. И вот, говорит, арендодатель, по сути, кинул, просто выключив телефон. И тогда Booking предложил альтернативный вариант, компенсируя разницу в цене за номер. И поэтому Артем, вот, говорит, только теперь через них. То есть это какие-то дополнительные гарантии. Но Евгений из Филей говорит, ну это же очень... я понимаю, мол, что это нечестно. Но когда сами отели предлагают тебе подешевле, соблазн велик. И вот тут важно понять, кто на чьей стороне. В данный момент Федеральная антимонопольная служба, еще раз напомню, по сути, на стороне ательеров. Агрегатору выписали штраф более чем в 1 миллиард рублей. Следующая тема для обсуждения. В Госдуме предложили отменить минимальный размер оплаты труда. К этому показателю привязаны многие налоги и штрафы. Это больше вредит, чем придает пользы. Это цитируют журналисты первого зампреда Комитета по экономической политике в Государственной Думе Николая Арефьева. Надо от этого уходить. Он беседует побеседовал с представителем агентства «Ура.ру» и отметил, что оплата труда должна быть вне зависимости от наличия МРОТ, при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. И ориентироваться надо не на МРОТ, а именно на размер прожиточного минимума. Василий Аникин, экономист и старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. А до сих пор привязаны налоги и штрафы многие к минимальному размеру оплаты труда?
Да, привязаны, конечно. И пособие тоже привязано.
И это вредит?
Ну, нет, вредит то, что он очень низкий. Вот это вредит, соответственно. Да, и пособие очень низкие получается.
Но можно ли говорить о том, что это какая-то ненужная величина, учитывая, что есть действительно прожиточный минимум?
Ну, они приравнены сейчас, и поэтому технически, просто технически там разница небольшая. Но если бы они не были приравнены, то тогда это было бы чувствительно, конечно.
Так, и еще одна история. Арифьев, если верить этому интервью с сайта ура.ру, говорит о том, что подобного рода цифры нет в других странах. Это действительно так?
Каких цифр?
Ну вот минимальный размер оплаты труда, чтобы существовал.
Ну как нет, есть, конечно. У нас просто он самый низкий. Если смотреть по паритету покупательной способности, то у нас порядка, ну там, меньше $3 в час. Оплата труда, в то время как в какой-нибудь Австралии или там в Германии это будет больше $10.
А насколько справедливо сравнивать нас и Австралию с Германией?
Ну, мы же сравниваем паритет покупательной способности, то есть на тот же объем условных денег, на который можно купить там условно столько же количество продуктов. Ну, собственно, конечно, по паритету покупательной способности можно сравнивать. Другой разговор, что и стоимость жизни в этих странах намного более дорогая. И налоги другие.
Так вот, возвращаясь к этой истории, что нужно, если вообще пытаться обсуждать эту историю прожиточного минимума, ведь его тоже неизвестно, как считают. Ну, в смысле, известно, но многие будут оспаривать, насколько это правильно.
Так ну, вот, сейчас прожиточный минимум считается, исходя из порядка 45% от медианы. Вот если хотя бы до 60% минимальный размер оплаты труда, от 60% от медианы, я имею в виду, довести, это уже будет таким серьезным шагом.
Это сколько в российских рублях на сегодня для Российской Федерации?
Ну, если у нас там грубо минимальный размер оплаты труда там 12 791 рубль, да, то это 45%, то, ну, собственно, 60%, что будет там в районе там 15 тысяч, там 16 тысяч. Ну, вот до 20 тысяч, если довести, это уже будет, я думаю, большим достижением.
Понял, спасибо. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Вот смотрю на интервью на сайте ура.ру, действительно, цитата из Арефьева. Мы уже привыкли за 30 лет, минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты, надо уходить от этого, такого нет нигде. Есть прожиточный минимум, здесь достаточно его. Все-таки минимальный размер оплаты труда, судя по всему, есть. И не только в Российской Федерации. Другой вопрос о размерах. Минимального размера оплаты труда. Или прожиточного минимума. Тут уж как хочешь, так и называй. Кстати сказать, уже цитируют Арефьева, уже комментируют Арефьева. И вот, например, сенатор Рязанский в интервью тому же ура.ру информационному агентству сказал, российским властям пока отменять МРОТ не следует, поскольку этот показатель ориентирован на работодателей, которые работают в рыночных условиях. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Ну, то, что все, обе величины сильно лукавые, что прожиточный минимум, что минимальный там размер оплаты труда, потому что кто-то из депутатов, по-моему, пытался там что-то прожить, помните, на какие-то деньги, которые были заявлены как минимальные, и ничего у него не получилось. Поэтому либо давайте считать, отменим МРОТ, но будем считать прожиточный минимум по какому-нибудь человеку, который, в общем, ну, средний класс, в кавычках.
Ну так же нельзя делать. Это вот тогда мы точно будем, так уж мы точно будем, как говорил Арефьев, такого нет нигде.
Ну, а у нас и так много чего есть, чего нет нигде, поэтому...
Ну, как к примеру.
Не произойдет. Почему мы не должны равняться на лучшее?
Подождите, вы скажите тогда, где лучшее, где такое есть?
А я вам уже сказал, давайте тогда, если мы отменим МРОТ и примем за прожиточный минимум некую сумму, давайте мы примем такую сумму, которая должна равняться прожиточному минимуму строителям среднего класса.
Так, а я вас спросил, а в какой из стран по прожиточному минимуму прожиточный минимум считается по расходам среднего класса?
А зачем мне их?
А, понятно. Нет, просто... Секундочку, а где шкафчик-то?
Ну нет, подождите.
Нет, важно.
У нас было хорошо, почему мы должны...
Нет, а где деньги-то мы будем брать?
А вот это вопрос тех людей, которые должны обеспечить. А,
понятно. Ну, то есть я предлагаю, но мне не важно, откуда возьмут деньги. Хорошо, тоже подход. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас вслед за Василием Аникиным говорит, подождите, в мире существует минимальная часовая ставка. Во многих странах порог бедности, тот же МРОТ, только вид сбоку. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Сейчас, секунду, радио выключу. Возвращаясь к вашему вопросу предыдущему звонившему, ну давайте посмотрим Испанию, например.
Давайте.
В Испании есть минимальный размер оплаты труда, причем он там устанавливается не федерально, а каждой провинции, исходя из уровня цен этой провинции. Если на севере Испании он составляет порядка 600 евро, то на юге, в Андалусии, 1200 евро. И, в принципе, все...
Да, зарплаты... средняя по Испании около 1000 евро, да?
Да, средняя 1000, вот. Но, тем не менее, по провинциям он сильно разнится очень. И таким образом получается, что, например, в Андалусии в той же меньше 1200 евро не получает никто. Пособие, которое платят, это от 50% до 80% от минимального размера.
Зарплата... 50-80%.
Да,
мы тут
да.
говорили, но минимальное. А мы-то говорили о том, что это должна быть медианная.
Ну, медиана, собственно, она и получается 50-80, собственно, то, что хотели. Человек говорил, что хочет 60, сейчас 45. Вот вам 50-80, средняя тоже 60 получается.
То есть, и тогда мы выходим на мировые, что называется, на мировые примеры с точки зрения минимальной оплаты труда. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать эту историю. В Госдуме предложили отменить МРОТ. Исходить исключительно из прожиточного минимума. Но, как кажется, исходить из прожиточного минимума – это такая сложная штука. Ну, вот видите, лимузин предлагает брать прожиточный минимум среднего класса. Тогда не очень понятно, что такое средний класс. Если все, кто ниже среднего класса, будут получать те же деньги. Причем средний класс будет эти деньги зарабатывать, а всем остальным это будут как бы выдавать. Когда МРОТ и зарплата чиновника будет отличаться в 1000 раз, толку не будет. Ну, так и не у всех чиновников такая зарплата. Руслан, зачем вы об этом пишете? По МРОТу исчисляются штрафы, пишет Авдей. Далеко не все штрафы исчисляются по МРОТу. Это тоже важно знать. У нас свой особый путь. У нас не Испания, пишет Кэнди Бум. Пытается понять, по кому считали прожиточный минимум в Москве. 18 тысяч рублей. Главное, что у нас было хорошо, но сколько? Непонятно Алексею Морозову. 7.3. МРОТ — это про налоги, а не про уровень жизни. При его отмене что будет мешать работодателям показывать белую зарплату величиной в рубль в месяц? У нас много серых компаний, отменять нельзя, пишет Артем. И с этим довольно сложно спорить. У нас прекрасная полиграфия, у нас шикарные банкноты. Значит, деньги можно нарисовать, и проблем никаких нет, пишет 165-й. Проблемы будут с тем, что вы будете покупать потом на эти нарисованные деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Так надо ли отменять минимальный размер оплаты труда, или можно ориентироваться на прожиточный минимум? Помните, Василий Аникин говорил, как бы возражая Николаю Арефьеву, депутату, который в интервью с Ура.ру выступил с такой инициативой, он говорил о том, что надо скорее говорить о связи между медианными зарплатами в стране и тем, что мы понимаем под проблемами с проживанием при определенном уровне доходов. Тогда нужно говорить о медианных зарплатах в целом по стране, и вот доля от этой медианной зарплаты и должна быть то ли прожиточным минимумом, то ли минимальным размером оплаты труда. 7373948, телефон прямого эфира. Кэнди Бум, кстати, пишет, что у нас налоговая, это его утверждение, налоговая, мол, прямо говорит, будете платить меньше 45, например, по отрасли, мы будем к вам с проверками ездить, так что МРОТ там давно уже ни при чем. 45, я напомню, это сильно больше, чем минимальный размер оплаты труда. А Америка печатает доллары, ценность которых не выше фантика, нам нужно так же, так победим. Если вы уверены, что Америка печатает доллары, ценность которых не выше фантика, ну, это ваша проблема. Другой вопрос, даже если это так, у Америки это получилось, но как это получится у вас, надо проверить. И вот тогда надо будет говорить: так, победим. Прямо сейчас новости.